В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкальной жизни, какой она видится с Бродвея. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее, как всегда, много говорят о музыке. Это очень музыкальный район Нью-Йорка. Но в данном случае это интересно. Говорят не о той музыке, которая звучит, а о той музыке, которая представлена в данном случае визуально. А именно, по всему городу, во-первых, расклеены огромнейшие плакаты, а во-вторых, на буквально каждом из проезжающих мимо меня автобусов красуется изображение нашей супер-супер примадонны Анны Нетребко в роли из оперы Жюля Массе «Манон», которая будет показана в новом сезоне в Метрополитен-опере.
Вы знаете, я всегда люблю следить за преобразованием Манхэттена, который очень всегда чутко отзывается на моды, на то, что происходит в культуре. Ведь все-таки не в каждом городе выставка или спектакль, или оперная постановка вызывает такую реакцию, когда она выплескивается из естественной среды обитания, из музея или из концертного зала, и оказывается на всех автобусах, тумбах, стенах. Я помню, например, была грандиозная выставка Малевича, и весь город был супрематистски раскрашен. Вот мечта Малевича была Нью-Йорк раскрасить. Да?
Я должен сказать, что Нетребко в данном случае попала в довольно избранную компанию, потому что вот за мои уже почти 40 лет проживания в Нью-Йорке, я могу припомнить еще, пожалуй, 3 таких случая, когда по всему городу можно было увидеть изображение деятеля культуры российского происхождения. Это был Рудольф Нуреев, затем это был Михаил Барышников, и, наконец, последним был наш прославленный баритон Дмитрий Хворостовский. И вот теперь Анна Нетребко присоединилась к этой избраннейшей компании, и, должен сказать, она в своем красном платье на этой фотографии выглядит сверхэффектно.
Хорошая компания, ничего не скажешь. Но мы уже заговорили о новом сезоне, потому что Анна Нетребко – это и есть такая бомба нового сезона, который сейчас начинается на Бродвее.
Тут связано с появлением Нетребко и вообще с сезоном в Метрополитен опере связана некая интрига. Она заключается в том, что Джеймс Леван, который 40 лет возглавлял это учреждение, гордость Нью-Йорка, вообще гордость Соединенных Штатов, Метрополитен-оперу, отменил все свои выступления до конца сезона, как минимум, поскольку на отдыхе в Вермонте что-то у него опять случилось с позвоночником, понадобились дополнительные операции. В общем, все дело идет к тому, что, вероятно, Левайну придется отказаться от поста музыкального руководителя Метрополитен.
Это вообще очень печально, потому что он любимец Нью-Йорка, и человек такого разряда действительно меняет культурную жизнь города. Соломон, чем оперный дирижер отличается от дирижера филармонии, скажем?
Ну, у оперного дирижера работа в 100 раз труднее, потому что ему нужно не только иметь дело с оркестром, но вдобавок к этому и с капризными примадоннами, с тенорами и басами, вдобавок еще хор. Вдобавок еще ко всему нужно иметь дело с рабочими сцены, с машинистами, со светителями. Это кошмар. Я не представляю себе, какими железными канатами вместо нервов должен обладать...
И как Левайн справлялся с своей должностью? Он принес в Метрополитен?
Он был, во-первых, на редкость спокойный человек посреди вот этой неминуемой бури взаимных интересов, которые сталкиваются и друг друга уничтожают. Выдержал эту бурю в течение 40 лет. Его никто не выжил. И его все любили и продолжают любить. Когда ты шел в спектакль Левайна, ты всегда мог быть уверенным, что ниже очень-очень высокой планки этот спектакль не спустится. Там могли быть какие-то взлеты заоблачные, да. А иногда это было просто замечательно. И вот на этом вот просто замечательном уровне, очень-очень, на котором трудно удержать оперный спектакль, изо дня в день, из вечера в вечер, Левайну это удавалось. И в этом его огромнейшая заслуга. Метрополитен на сегодняшний день, быть может, самый качественный оперный театр мира.
Скажите, у каждого дирижера есть свой излюбленный репертуар. Какие оперы лучше всего удавались Левайну?
Левайн себя чувствовал превосходно в самом разнообразном репертуаре, причем, что удивительно, в модернистских операх. Ему замечательно удавалось «Лулу» Альбана Берга, «Воцек», оперы, за которые обыкновенный как бы оперный дирижер не всегда возьмется, они не очень выгодны для имиджа дирижера, для успеха у публики.
Кроме всего прочего, прочего, публика в Нью-Йорке, несмотря ни на что, весьма консервативна. Я сам видел, как освистали постановку Роберта Уильсона, который поставил замечательно Лоенгрина Вагнера, но очень-очень авангардно. И я был потрясен, когда увидал старушек, топающих ногами. Это странное зрелище в Метрополитен. Тут далеко не всегда принимают авангардную музыку и авангардные постановки. Соломон, что же теперь будет? Кто придет на смену Левайну? Что происходит в театре теперь?
Ну, как всегда, это византийские тайны, кто придет на смену, но все говорит о том, что преемником Левайна в театре будет дирижер Фабио Луизи, очень классный музыкант, который уже несколько раз заменял Левайна, в частности, он заменил его вот этой скандальной Тоске, помните, мы о ней рассказывали нашим слушателям, постановка, которую освистали даже, но которая музыкально прошла превосходно, и Луизи был изумителен в Тоске. Кстати, вот Лулу Берга, он тоже, когда Левайн заболел, взял это на себя, это просто фантастический прорыв, так сказать, сделать так быстро, без предупреждения Лулу, и он тоже ее сделал блестяще. Все указывает на то, что он будет новым главным дирижером в МЕТ. Но вот тут есть некая заковыка. Она заключается в том, что, да, он будет главным дирижером, но он, по всей вероятности, не будет музыкальным руководителем в настоящем смысле этого слова Метрополитен оперы, потому что уже даже Левайн в последние годы очевидным образом как бы свои полномочия в области общего музыкального руководства отдал Питеру Гелбу, главному менеджеру театра, который, и это становится все яснее и яснее, и является в данный момент настоящим художественным руководителем театра.
Вы знаете, это, по-моему, очень важно и очень хорошо, потому что он превратил театр по-настоящему в массовое зрелище. Ведь, в конце концов, это же он привел театр в кино. Это он стал показывать спектакли в кинотеатрах на прекрасных экранах, куда невозможно купить билеты, и которые смотрят миллионы людей теперь по всему миру уже. То есть он делает...
Он модернизировал, конечно.
Но не просто, он делает из оперы популярное зрелище. То есть это элитное искусство, которое страшно дорого стоит, когда ходят люди в жемчугах и бриллиантах, вдруг превратилось в действительно популярное и вполне доступное зрелище. И, по-моему, это замечательно. Это говорит о том, что опера идет в народ, и туда ей дорога.
Оперные театры, они существуют на разных планах и в разных ситуациях. Бывают эпохи, когда оперным театром руководит его музыкальный лидер, главный дирижер, и тогда все подчиняется его воле, и тогда главное внимание обращается на то, как с музыкальной точки зрения ставится спектакль. А бывает, что во главе театра де-факто становится его директор, условно говоря, менеджер, или, как говорят в Европе, интендант. Такие эпохи уже бывали в истории Метрополитен оперы, славная эпоха Рудольфа Бинга, знаменитого менеджера. Левайн довольно долгое время определял общую политику Метрополитен. Не сразу он к этой позиции пришел, но он сделал, в конце концов, из театра замечательный такой музыкальный механизм, в котором ты мог смотреть на сцену, мог не смотреть, мог просто отдаваться наслаждению слушания музыки. У Гелба другая политика. В первую очередь он хочет, чтобы люди смотрели на сцену и отдавали себе отчет в том, что происходит на сцене. Для этого он приглашает разных...
В том числе и кинорежиссеров.
Да, которые делают очень интересные постановки, действительно, за которыми интересно наблюдать. При этом он не поддается на европейскую эту тенденцию обязательно шокировать во что бы то ни стало публику в оперном театре обилием голых тел, совокуплениями на сцене и всякого рода осовремениваниями шокирующими и так далее. Он на это не настаивает. У него бывают и традиционные оперные постановки у Питера Гелба, сделанные под его руководством, которые, тем не менее, очень убедительны, очень интересны, за ними интересно наблюдать. Вот, скажем, «Трубадур» Верди в прошедшем сезоне. Это была вполне традиционная постановка, но я впервые, глядя на сцену, можно было понять, о чем эта опера с невероятно запутанным сюжетом, которая во всех других постановках превращалась в какую-то...
Кашу, да?
Кашу, абсолютнейшую, ты ничего не мог там понять. А тут все было понятно. То есть даже эту оперу Верди, которая считается безнадежной с точки зрения сюжета, можно поставить так, что все будет ясно, все будет логично.
Ну что ж, пожелаем Левайну выздоровления, но уже сейчас, наверное, можно поговорить о наследии Левайна. Каким он останется в памяти? Какие записи его войдут в историю музыки?
Я думаю, что вот записи вердиевских опер, записи опер Вагнера, вообще записи итальянского и французского репертуара и вот записи вот таких вот модернистских опер как, скажем, Лулу Альбана Берга. Левайн, конечно же, уже свое место в истории американского и даже мирового оперного театра себе обеспечил, и мы еще будем наслаждаться долгие годы его записями. В качестве примера я покажу фрагмент из малоизвестной, но очень хорошей оперы Верди «Луиза Миллер», дирижирует Джеймс Левайн.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Прокофьев и русская Америка.
Сегодня я хочу поговорить об одном чрезвычайно курьезном для нас сейчас, а для самого Прокофьева необычайно важном эпизоде в его жизни. Может быть, даже не эпизоде, а об одном из важнейших событий его духовной и нравственной жизни. Дело в том, что сравнительно недавно, может быть, несколько лет тому назад, стало известно из опубликованных дневников Прокофьева, что он в 1924 году увлекся учением христианской секты под названием Christian Science, христианская наука. Эта секта была основана в 1866 году американкой по имени Мэри Бейкер Эдди и имеет много приверженцев и до сих пор в Соединенных Штатах. Основное как бы учение, основная, так сказать, идея этой секты, изложенная Мэри Бейкер Эдди в ее книгах, заключается в том, что реально как бы существует только хорошее, только добро, а все зло, все плохое в жизни, оно только представление об этом. И можно победить вот это зло вокруг тебя, в природе и в самом себе с помощью волевого как бы усилия, нравственного самовоспитания. То есть в практическом смысле это означает, что если ты заболеваешь чем-то, то обращаться к докторам и к медикаментам не нужно, а нужно и можно и обязательно преодолевать эту болезнь таким вот нравственным волевым усилием. И Прокофьев вот этой доктрине следовал, насколько мы можем понять, всю свою жизнь. В случае с Прокофьевым можно сказать, что христианская наука оказала на него определенное стабилизирующее влияние. Судя по всему, до вот своего знакомства с учением Мэри Бейкер Эдди, он в своей нравственной жизни как бы плыл без руля и без ветрил. Он был рационалистом по своей природе, и он нашел вот в учении христианской науки сходство с философским учением Канта. Это ему чрезвычайно понравилось. Но главное, что это влияло на его повседневное поведение. Он легко раздражался, легко мог вспылить, он мог в резкой форме оскорбить человека, обидеть его, сам обидеться. А вот после того, как он стал приверженцем христианской науки, он научился успокаивать себя и вести себя более рациональным таким образом. И это соответствовало его исходной физиологии. Вот так бывает, совпало это. Но, кроме того, я должен сказать, что это наложило, я бы сказал, позитивный отпечаток на его творчество.
Как же отразилась в музыке такая странная концепция?
Ну, ведь христианская наука призывает человека смотреть на мир позитивно. И вот когда, если мы сравним творчество, скажем, Прокофьева и Шостаковича, которые обыкновенно как бы которые составляют вот такие полюса.
Естественную пару, как, да, Толстой и Достоевский.
Толстой и Достоевский, да. В таких случаях всегда вот говорят, ну так, а кто тебе нравится? И если ты выбираешь одного, а твой знакомый другого, тогда вам понятно, на каких позициях жизненных вы стоите. И у Шостаковича в данном случае, у него ведь гораздо более нервная, я бы сказал, болезненная музыка. Она нервозная, она трагическая. А творчество Прокофьева, оно ведь чрезвычайно уравновешенное. У него есть исключение, у него есть очень неврастеническая опера «Огненный ангел» у Прокофьева. Но что характерно, после того, как Прокофьев стал приверженцем христианской науки, он эту свою оперу не взлюбил. Именно за всю эту демонологию и за этот неврастенический ее тон. И вот где-то начиная с середины 20-х годов и далее, его музыка приобретает все более и более устойчивый, здоровый такой оптимистический характер. И одним из примеров вот такого вот творчества, созерцательного и спокойного, я бы сказал, Прокофьева является сонатина фортепианная, сочиненная им где-то в начале 30-х годов, и которая прозвучит здесь в исполнении самого автора, приверженца христианской науки.
Слушая ваши рассуждения о позитивном характере музыки Прокофьева, я вдруг подумал, не это ли и привело его в конечном счете в Советский Союз, которому требовалась тогда вот такая жизнеутверждающая музыка?
Совершенно справедливая догадка, Саша. И гадают часто, почему вот Прокофьев решил вернуться в Советский Союз и почему он был согласен подвергнуться вот давлению этой официальной доктрины социалистического реализма, которая призывала к тому, чтобы изображать жизнь в оптимистическом
смысле. То есть, честно говоря, очень похоже.
Да, ему...
Это тоже была такая марксистская наука, которая была похожа на христианскую науку. И то, и другое требовало исключительно позитивного подхода к жизни, чего бы это ни стоило жизни.
Именно поэтому, Саша, Прокофьев не воспринимал эти требования со стороны вот адептов социалистического реализма, все эти призывы к оптимизму в творчестве, он их не воспринимал как нечто, мешающее его творчеству. Наоборот, они совпадали с его творческими установками, они совпадали с его философскими установками, если угодно. И в этом смысле чрезвычайно характерным представляется то, что когда он решил написать балет «Ромео и Джульетта», и поначалу там были сомнения в том, как же изобразить финал и смерть всех, как это сделать хореографически, тогда вот авторы либретто решили, что они сделают счастливый конец в этом балете. Для Прокофьева тут не было никакого кощунства, святотатства, а наоборот, это отвечало его внутренним представлениям о том, что надо сочинение такое, как «Ромео и Джульетта», даже и лучше кончить счастливым образом, пускай, так сказать, они, эти любовники, воссоединятся, и все окончится хорошо. И только потом, когда шекспироведы в Советском Союзе подняли страшнейший по этому поводу скандал, что такое издевательство собирается творить над Шекспиром, а хореограф и либретист нашли способ завершить балет трагическим образом, как это и было у Шекспира, Прокофьев согласился на изменение финала.
Интересно, что недавно мы услышали именно такую версию балета Прокофьева во время фестиваля в Бард-колледже, которому мы постоянно рассказываем нашим слушателям. Недавно восстановили вот именно оптимистическую версию «Ромео и Джульетты», где все кончается счастливым концом. И надо сказать, что никого в Америке не шокировало это, потому что здесь привыкли обращаться с Шекспиром с величайшей легкостью, как сам Шекспир обращался со своими античными источниками, скажем. И поэтому прокофьевская музыка никого не привела в ужас.
Но я должен сказать, что счастливый конец или несчастливый конец, но «Ромео и Джульетта» — это один из самых жизнерадостных и оптимистических, и лирических таких в позитивном смысле этого слова творений Прокофьева, как об этом свидетельствует тот отрывок из балета, который мы сейчас предложим нашим слушателям.